Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Таков клиентский путь». Меня зовут Екатерина Стоянова. Я маркетолог-стратег. Здесь я разбираю вопросы и терминологию клиентского пути, а также обсуждаю стратегии, инструменты и лайфхаки, которые помогают бизнесу наладить процессы, сэкономить и заработать. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе со спонсором сезона, агрегатором отзывов Тавека. И сегодня мы с вами говорим о воронке продаж. Мне кажется, что это самое частое слово, которое слышат предприниматели от маркетологов, но при этом многие до сих пор не понимают, как все-таки это увязать со своим реальным бизнесом, в который ты приходишь каждый день и работаешь каждый день, и как это действительно может помочь. Давайте сегодня разберемся именно с этим. Я, как всегда, простым языком постараюсь вам объяснить, что это такое воронка. Давайте начнем с базового определения и базового понимания, что воронка продаж, она действительно выглядит как воронка и рисуется как воронка, то есть у нас вверху есть вот это широкое горлышко, и внизу оно у нас идет на снижение, да, то есть на сужение, если быть точнее. Так вот, воронка продаж – это, по сути, маркетинговая такая модель, которая с точки зрения статистики показывает путешествие клиента от первого знакомства с компанией до вот этой покупки, которая, да, случается самая первая. И человек проходит по этой воронке самые разные этапы. То есть сначала, допустим, он видит нашу рекламу, потом он думает, купить или нет, думает, надо ли ему это, затем он оставляет заявку на сайте, затем с ним связываются менеджеры, затем менеджеры отправляют коммерческое предложение, и затем человек, допустим, покупает. Так вот, на каждом этапе у нас с вами будет отваливаться какой-то процент людей. И это самое как раз-таки показывает воронка, только показывает нам она это в цифрах и в стоимостном, да, выражении. То есть мы точно понимаем, что на охват такого-то количества пользователей мы потратили столько денег, затем у нас была такая-то стоимость лида, то есть вот этого потенциального клиента, потому что у нас часть людей из охвата ушли, а часть людей, собственно, остались. И если мы с вами потратили 10 тысяч рублей на то, чтобы охватить 1000 человек, а потом купили у нас не 1000 человек, а 500, да, человек, то мы точно можем просчитать, разделив 10 тысяч на 500, какая у нас стоимость лида. Ну и затем дальше, когда мы сужаем, да, эту воронку и спускаемся вниз, мы видим, что, допустим, из количества лидов у нас тоже ушло какое-то количество людей, то есть кто-то не купил, а кто-то купил. И точно так же мы с вами можем рассчитать стоимость клиента. В дальнейшем через эти показатели мы можем улучшать, собственно, вообще все свои бизнес-процессы, улучшать свой маркетинг, улучшать продажи, улучшать свой продукт и таким образом в целом повышать свою выручку. В предыдущем выпуске подкаста мы с вами говорили о четырех важнейших просто показателях, которые также мы видим на воронке продаж, да, то есть мы все равно их можем там подслеживать, часть из них. Основной – это процент конверсии, но также мы поговорили про количество лидов, средний чек, частоту покупок. В общем, если вы пропустили предыдущий выпуск, обязательно послушайте его, вам будет сильно понятнее затем, как работать с воронкой. А сегодня мы будем углублять эту тему и обсудим вообще, что такое ГЭП с точки зрения воронки, что такое теория ограничений, как это работает в бизнесе и вообще какие модели воронок бывают. Ну что, поехали! Если вдруг вы решите в Яндексе ввести такой запрос «Воронка продаж, что это такое?» или «Какие они бывают?», вы однозначно получите огромное количество разных моделей и аббревиатур. Я вам сегодня расскажу про несколько самых популярных для того, чтобы вы точно запомнили, что такое воронка. Итак, самая вообще популярная модель, которая описывает воронку, это модель AIDA или AIDAS. Что значит AIDA? Значит, каждая буква, она расшифровывается по-своему. Attention, Interest, Desire или Demand, да, есть еще такой подход, и Action. То есть это Attention, внимание, затем интерес, следующее, желание или потребность, да, то есть, ну, как бы спрос в данном случае, мы можем так сказать, когда мы говорим demand, да, мы имеем в виду спрос, и затем у нас последний этап – это действие, да, то есть какое-то уже ключевое действие, которое ведет непосредственно к покупке, продаже, да, здесь с какой стороны мы можем посмотреть. Так вот, это классическая модель, самая частая, которая вообще используется. AIDA, она используется и в текстах, используется в рекламных кампаниях. Она немножко уже устарела по своей сути, но понимание она дает прекрасное, что для того, чтобы человек у нас что-то купил, сделал какое-то ключевое действие, мы сначала должны привлечь его внимание, затем мы должны вызвать интерес, и затем, собственно, желание купить. Вот, ну и только после этого он сделает какое-то действие. То есть это в целом то, что мы должны понимать, ну и видеть, да, как эта воронка будет работать. Но есть ключевой аспект, который, опять-таки, часто маркетологи не говорят или забывают, когда говорят о модели AIDA. Потому что модель достаточно уже взрослая такая, да, то есть ее ввели достаточно давно, но нужно понимать, что с течением времени сама по себе вот эта классическая воронка, она перестала работать именно так. То есть, что имеется в виду? Вот смотрите, если вверху, да, у нас есть максимальный охват, за который мы заплатили какое-то количество денег, а внизу у нас есть продажа, да, то есть первая продажа, ограничивается ли этим бизнес? Нет, потому что из предыдущего, опять-таки, выпуска, в котором мы с вами говорили про формулу выручки, мы уже с вами знаем, что есть такой важнейший показатель в нашей выручке, как частота покупок. И когда мы ограничиваем свою воронку вот таким образом, да, то есть у нас внизу просто вот это узкое горлышко, где люди, собственно, у нас купили и все, отпускаем, да, мы их, то получается, что мы абсолютно вообще отсекаем себе такой инструмент, как retention marketing, как удержание клиентов. И поэтому, по-моему, в 90-х годах к модели AIDA добавили букву S в конце, она даже пишется в скобках, да, то есть потому что первоначально модель называлась AIDA, сейчас AIDAS, потому что вот эта вот S, она означает satisfaction, удовлетворение человеком, остался ли человек доволен продуктом, остался ли он доволен всеми точками касания, в которых, да, у него тоже были какие-то эмоции, и будет ли он в дальнейшем покупать, то есть это тоже такая основа retention маркетинга, чтобы удержать человека, он все-таки должен остаться в каком-то плюс впечатлений после всего взаимодействия, потому что то, что он купил, не означает, что он остался у вас каким-то лояльным или уж тем более амбассадором бренда. Мне вообще для понимания, да, опять-таки воронки в такой простой жизни очень нравится такая мысль, что вы всегда должны думать, что человек будет делать, оставшись с вашим продуктом наедине. То есть, как видите, здесь воронка, она будет ограничиваться не тем, что человек купил, и вы его отпустили, а тем, что человек купил, и вы затем в дальнейшем думаете, что он будет делать с вашим продуктом, как он будет смотреть, как он будет повторно что-то покупать и так далее, и так далее. Так вот, здесь, например, если мы возьмем тот же Тайлер Дайсон, да, всем, мне кажется, известно Дайсон, если слушают девушки, точно знают, если слушают мужчины, скорее всего, знают от своих девушек. Вот, поэтому у них как раз-таки очень классно проработана история с тем, что они всегда думают о том, что будет делать человек, оставшись наедине с продуктом. Когда они, да, сделали свой стайлер, который был первым на рынке, что не нужно было крутить эти локоны, он сам потоками воздуха накручивал их, они добавляли в каждую коробку инструкцию, можно было перейти на сайт, и действительно материалы, как вот, собственно, делать вот эту укладку, они были очень простыми, понятными, и человек, опять-таки, у него оставалась дополнительная вау-эмоция, то есть они продолжали думать, да, вот о том, что будет делать человек после покупки. Поэтому мы здесь обязательно должны запомнить, да, что воронка у нас не заканчивается только тем, что человек купил, и мы его отпустили. Или мы взяли деньги, и все, он нам больше не нужен. То есть это вообще, мне кажется, подход, который должен умереть очень давно, потому что, ну, это просто не работает. Не с точки зрения клиента, нам всем это неприятно, когда взяли деньги, и, собственно, все, мы больше не нужны. Не с точки зрения бизнеса, потому что мы тогда упускаем один из важнейших показателей. Итого. Вот у нас воронка, да, получается, что в классической модели AIDA она у нас заканчивалась узким горлышком. Когда у нас появляется буква S, после этого узкого горлышка у нас опять идет расширение. Потому что, почему идет расширение? Потому что человек будет делать повторные покупки, плюс, становясь амбассадором, он может приводить нам дополнительно людей. А количество денег, которые мы потратили вначале, оно осталось тем же. То есть, работая с вот этой вот буквой satisfaction, а точнее с процессами, которые находятся на этом этапе, мы в итоге, потратив то же самое количество денег, совершаем повторные, как бы, да, мотивируем человека совершать повторные покупки, плюс получаем еще дополнительно клиентов. Поэтому вообще прям знаем теперь, что воронка, она у нас расширяется внизу опять, да, то есть не остается только вот в этой модели узкое горлышко. Помимо этого, есть также огромное количество других моделей, помимо AIDA. То есть есть вот сейчас, до последнего времени в рекламных кампаниях очень часто используют такую модель, как RACE. То есть это Reach, Act, Convert и Engage, по-моему. То есть это, получается, охват, Act – это действие, Convert – это конвертирование, то есть конверсия, да, с какой частотой, с каким процентным соотношением человек конвертируется из лида в, соответственно, клиента. И следующий engage – удержание. То есть мы опять смотрим, что в этой модели уже учитываются ошибки, которые изначально были сделаны в AIDA. Но для того, чтобы вы вот прям запомнили и вам было все понятно, давайте мы с вами возьмем вообще другую модель. Она называется TOFU, MOFU, BOFU. Ну, можете даже не запоминать название. На самом деле, давайте запомним просто ключевой смысл для того, чтобы воронки вы начали делать и видеть везде в своем бизнесе. О чем нам говорит вот эта модель? Что у нас есть три уровня: топ, middle и bottom. Да? То есть вершина, середина и, собственно, низ воронки. Так вот, в вершину воронки у нас входят абсолютно все инструменты для привлечения как бы большого внимания, большого количества пользователей. То есть все инструменты охвата, которые мы можем допустить, вся реклама. Ну вот все-все-все у нас будет входить вверх воронки. То есть мы должны получить на этом этапе максимальный охват. В middle of the funnel, да, то есть вот на этом как бы среднем этапе МОФУ, средняя часть воронки — это, по сути, углубление интереса. И здесь у нас как бы входит уже тоже, опять-таки, огромное количество инструментов. Мы должны актуализировать проблему, мы должны закрыть человека, мы должны поработать над инструментами, которые будут, опять-таки, углублять вот эту проблему и желание решить ее, над инструментами конверсии. То есть все вот мы делаем на этом этапе. Часть людей у нас уходит на этом этапе, а часть спускается ниже, наиболее прогреты, они спускаются в bottom of the funnel, вот в это БОФУ. И, по сути, на этом этапе мы уже преобразуем интерес непосредственно в действие. То есть здесь уже человек у нас покупает, становится полноценным покупателем. То есть вот есть три главных этапа, и над каждым этапом вы должны работать. То есть вы должны, по сути, сейчас посмотреть в вашей компании, как это устроено. Кто у вас работает с охватом, кто у вас работает с тем, чтобы конвертировать этот охват в такого наиболее горячего, да, уже лида, и затем, кто у вас работает или какие инструменты работают с тем, чтобы этого лида с наибольшей вероятностью превратить в клиента. Ну и опять-таки добавляем сюда этап из предыдущих тем, что мы должны работать обязательно над ретеншн-маркетингом и над удержанием клиента. То есть, что работает или кто работает над тем, чтобы клиент повторно покупал и приводил еще других пользователей. Приложения, допустим, или других клиентов, если мы говорим о каком-то физическом, да, допустим, бизнесе. В целом, какую бы модель воронки вы бы ни посмотрели, суть будет вот такая, как я вам сейчас описала. Да? То есть, в принципе, вот эта последняя модель, вам ее достаточно. Тут самое главное понимать, что почему появились разные модели воронок, да, разные вот эти буквы. Потому что с течением времени актуализировались некоторые аспекты. То есть сначала было достаточно просто делать первую продажу, потом все поняли, что, нет, нужно все-таки работать с ретеншн-маркетингом. То есть, соответственно, с тем, чтобы человек покупал вновь, и тем, чтобы приводил людей. Или, например, есть, да, такие модели, которые там точно работают с тем, чтобы человек становился сначала лояльным, а потом он становился амбассадором. И таким образом он приводил, опять-таки, все больше пользователей, становился защитником бренда. То есть есть такая модель, да, как бы, которая также используется. Есть, например, другая история. Это если мы с вами говорим про какие-то приложения или про долгие этапы прогрева, то нам очень важно, чтобы человек залипал прямо на нас, залипал на нашем контенте. То есть он становился постоянным пользователем приложения, постоянно смотрел наши страницы, слушал наши видео и так далее, и так далее. То есть вот это вот постоянство и очень такой тесный контакт, они также будут критически влиять в итоге на, собственно, то, сколько людей купит. Поэтому мы просто берем из всех воронок лучше вот эти смыслы и, соответственно, дальше их уже используем в работе, работаем над всеми этими этапами. Но помимо того, что мы используем воронку как инструмент работы над этапами и улучшения, да, конверсии, мы также должны использовать воронку и в обратную сторону. В какую? Я уже рекомендовала вам книгу Голдретта, которая называется «Цель». Прекраснейшая книга, которая говорит о том, что в бизнесе есть одна главнейшая цель, да, и это, собственно, получение и извлечение прибыли. И рассказывается, собственно, о том, на каких показателях стоит фокусироваться, а на каких нет. Так вот, Голдретт, в принципе, вводит еще на своем языке, да, такую теорию ограничений, по сути. И он, эта теория ограничений, она рассказывает, что у вас по вот этой воронке, это я вам сейчас уже связываю, да, с воронкой, объясняю, что теория ограничений, она иллюстрирует то, что на каждой воронке, по сути, есть какие-то узкие горлышки, то есть этапы, в которых вы действительно могли бы увеличить конверсию, но по каким-то причинам сейчас конверсия там настолько низка, что вы там теряете людей. Если вы теряете людей, то, соответственно, вы теряете в итоге продажи. То есть, допустим, у вас есть трехэтапная воронка, что сначала вы настраиваете таргетированную рекламу на сайте человек оставляет заявку, эту заявку затем обрабатывает менеджер, человек либо покупает, либо нет. То есть у нас получается такая очень, простая, да, воронка, мы не разбиваем сейчас на какие-то подэтапы. И вот у вас, по идее, есть какие-то средние конверсии по рынку, которые должны быть выдержаны. То есть столько-то людей переходит оставлять заявку, столько-то людей из заявки конвертируется в клиента, то есть есть какие-то либо ваши показатели, которые для вас раз для вашей нишной аномалии либо показатели конкурентов, либо в целом по исследованию рынка мы также можем использовать какие-то средние показатели, если пока ваших данных нет. Но мы, допустим, понимаем, что в целом вот такой одностраничный сайт, на который вы переводите, условно сейчас может и дает, да, конверсию примерно там, до 20%, условно. А у вас конверсия 2%. То есть у вас 1000 человек, которые перешли на сайт, из них, соответственно, оставляют заявку только 20%. И при оцифровке, собственно, этой воронки продаж вы можете увидеть вот это узкое горлышко и задаться вопросом: так, а почему норма является 20%, ну или каким-то допустимым, да, таким показателем на рынке, а у нас всего 2%, то есть в 10 раз ниже. Если у нас в 10 раз ниже, тогда, соответственно, у нас в итоге и клиентов становится в 10 раз меньше уже, если мы пляшем от этого показателя. Сколько же денег мы теряем? Поэтому вот эта теория ограничений, она полностью иллюстрирует то, о чем мы с вами тоже говорили в предыдущих выпусках. Мы с вами говорили о гэпах, о том, что гэпы — это и есть вот эти узкие горлышки, на которых у вас отваливается часть лидов, клиентов и так далее. И, по сути, вернейший тоже шаг для того, чтобы оптимизировать вашу воронку продажи в бизнесе, это начать работать с этой теорией ограничений. Да? То есть вам нужно найти вот эти слабые звенья в своем производственном процессе, в бизнес-процессе, в своем маркетинге и, соответственно, переработать их, пересмотреть, сделать лучше, сделать так, чтобы у вас там отваливалось меньше людей. Но для того, чтобы вам это сделать, вам нужно научиться считать воронку. И, откровенно говоря, если уж прям вот так можно было бы, знаете, обнять микрофон и сказать по секрету, большинство маркетологов, даже маркетологов, не говоря о предпринимателях, до сих пор не умеют считать воронку. Это, мне кажется, вообще проблема всего бизнеса, всего маркетинга, потому что, ну, считать воронку вам нужно. Значит, что вы можете сделать для того, чтобы научиться считать? Ну, во-первых, просто поискать любые задачки, да, на просчет воронки продаж в интернете. У вас там будут разные показатели, которые вам будут казаться очень непонятными из разряда CPM, CPA, будут также это, да, стоимостные показатели, которые показывают стоимость, то есть стоимость за 1000, захват 1000 людей, стоимость, там, в зависимости дальше, CPL, стоимость за лид, CPA, стоимость за ключевое действие и так далее. Если же мы говорим о количественных показателях, то у вас также будет, допустим, CTR, click-through rate, да, это показатель, который показывает кликабельность, то есть сколько людей кликают, допустим, на ваше объявление. Это показатель, который зачастую вам предоставляют как раз-таки люди, которые занимаются контекстной рекламой, это таргетированной рекламой и так далее. Помимо этого, у вас будет много показателей конверсии, да, то есть CVR, conversion rate, конверсии первого порядка, конверсии второго порядка и так далее, и так далее. И у вас будут показатели, например, если у вас есть еще отдел продаж, то у вас будет там такой показатель, как KPI. И того, что вы должны уметь считать. Ну, например, у вас CPM, стоимость охвата 1000 человек, равен 1000 рублей. При этом вы охватили 300 тысяч человек. У вас click-through rate примерно там, допустим, 7%, conversion rate 13%, KPI manager там, не знаю, 5%. Вот вы, соответственно, теперь можете посчитать остальные показатели. То есть вы можете посчитать стоимость клиента, вы можете посчитать стоимость заявки и таким образом понять, подходит ли эта стоимость заявки и стоимость клиента вашей бизнес-модели. А как мы это считаем? Напоминаю, да, из предыдущего выпуска, что мы здесь используем юнит-экономику, в которой как раз-таки мы указываем и количество лидов, и маржинальность, и средний чек, и частоту покупки, вот, и так далее, и так далее. Таким образом, мы будем сверяться с тем, вот у нас есть юнит-экономика, с которой у нас едет бизнес, да, то есть при котором, ну, у нас какое-то количество расходов, и при которых показателях мы все-таки окупаем, да, все эти расходы, выходим в плюс. И мы можем измерить с реальностью. То есть вот так должно быть, а вот так сейчас у нас. Это также может у вас сходиться, то есть бизнес будет ехать, но ехать будет медленнее, а может вы вообще на самом деле в минусе. И как бы вы сейчас кормите свой бизнес какой-то, беря деньги из другого бизнеса. Тоже, кстати, очень частая история. Поэтому воронку для того, чтобы все-таки с ней начать работать, ее нужно научиться считать. По-другому мы здесь никак не можем, да, говорить, потому что это не история про то, что мы просто прописали этапы. Мы точно должны понимать проценты конверсии, мы точно должны понимать, докуда мы их вообще хотим дотянуть и как это повлияет на что. Потому что я тоже приводила уже такой пример, что если вы хотите, допустим, влиять на свой доход, используя только такой инструмент, как повышение количества лидов, то вы должны точно понимать, что у вас увеличатся и расходы. А если вы, допустим, просто поработаете с конверсией сайта, да, которая у вас низкая, то есть вы просто переделаете сайт, вам это будет в разы более выгодно, нежели чем просто потратить в два раза больше на привлечение большего количества заявок. Поэтому это чистая математика. Вот, ну, опять-таки, если вы уже продвинутый пользователь искусственного интеллекта и вообще там вы не хотите разбираться во всех этих подсчетах, вы можете попросить почитать там тот же Яндекс.GPT или чат.GPT или вот все что угодно, в общем, любой GPT, который считается нужным. Вот, но в целом я за то, чтобы у вас было понимание, как это считать. Это тоже задачки, которые я постоянно даю там своим ученикам, чтобы прям у них отлетало от зубов, и они точно знали, как это и как это использовать.
К 12 часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир. Предстояло распорядиться об обеде. Кому неизвестно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клёцками и корицей, разварная говядина, сухая как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свёклой и жёваным хреном, посинелый угорь с копорцами и уксусом. Точно таким обедом попотчевал соденский трактирщик своих гостей.
Разумеется, в вешних водах Тургенева лучший по отношению к трактиру совсем не лестная характеристика. Но среди других заведений города у Содена отзывы были самые лучшие. И именно поэтому там собиралась модная публика. Давно известно, что ключевым фактором успеха является репутация. И сервис Тавека может в этом помочь. Каждую минуту Тавека мониторит отзывы на самых популярных интернет-ресурсах, картах, отзывиках и профильных площадках. Затем собирает все данные в единый личный кабинет, где вы можете отвечать на отзывы, анализировать статистику и аналитику. Уведомления о новых отзывах поступают в Telegram-канал. Туда же высылаются ежемесячные отчеты. Кроме того, у Тавека есть книга отзывов и предложений, которая находится в каждом уголке потребителя, только в электронном формате. С ее помощью вы сможете собрать обратную связь клиентов через QR-код. Электронная книга работает просто и эффективно. Негативные отзывы отправляются в службу поддержки для оперативного решения, а положительные отзывы могут быть опубликованы в открытых источниках. Электронная книга отзывов от Тавека позволяет сократить количество публичных негативных отзывов в 5 раз, а положительные увеличить в 3 раза. Такой подход делает компанию более привлекательной в интернете. Пользователи чаще ее выбирают, а это положительно сказывается на ее финансовых показателях. Сегодня Тавека пользуется 3000 компаний в 13 странах мира и более 30 сфер, среди которых рестораны, гостиницы, клиники, магазины и автосервисы. Не откладывайте развитие своего бизнеса на потом. Переходите по ссылке в описании и заказывайте бесплатный аудит. А по промокоду REDBARN вы получите скидку в 15%. Итого, когда мы с вами поговорили про воронку, да, мы поняли, что у нас есть там стоимостные показатели, то есть стоимость каждого этапа, стоимость лида клиента, стоимость за охват. И так далее, в зависимости от того, какой у вас бизнес, да, то есть там вы можете работать по модели, например, когда вы платите за продажи, вы можете работать по модели какой-то еще, вы можете платить за клик, а не за 1000 показов, то есть здесь варианты могут быть разные, но суть от этого не меняется, то есть есть стоимостные показатели, стоимость каждого этапа. И также у нас есть количественные показатели. Сколько у нас в итоге по нашей воронке клиентов, сколько у нас лидов и так далее, и так далее. Вот у нас слева и справа показатели, собственно, эти есть, мы над ними должны работать. Вот в пределах вот этих показателей мы, собственно, улучшаем нашу воронку. И также, помимо того, что мы работаем в плюс, да, и вообще как нам выбрать показатели, с которыми мы работаем первично, мы используем теорию ограничений. То есть мы смотрим, где наши показатели не дотягивают до того, что мы ожидаем, или до таких рыночных, да, показателей, показателей наших конкурентов. Соответственно, эти показатели мы первым делом увеличиваем, особенно тут обращая внимание на то, а увеличение этого показателя, повысит ли оно нам издержки или нет. То есть вырастут ли у нас издержки для увеличения, точнее, этого этапа. Если нет, тогда, собственно, вообще супер, мы молодцы, красавчики. Вот, все, можно здесь было бы заканчивать подкаст. Но мы заканчивать еще не будем, потому что мы с вами поговорим о нюансах воронки, которые могут быть. Давайте перейдем к этой теме. Мы с вами представили воронку, определили, как она выглядит, и здесь нам тоже стоит сделать такую важную ремарку, что воронки бывают условно разные. Они, давайте так, бывают широкие и бывают узкие. Конечно, я сейчас говорю совсем не на маркетинговом, но это не важно. Самое главное, что вы меня поняли. Потому что представьте, что в вашем бизнесе есть огромное количество бизнес-процессов. Человек может отвалиться на любом микродействии, на любом. И прописать абсолютно все в большую широкую воронку, ну, просто не представляется возможным, потому что у вас будет там 100 тысяч касаний, то есть очень-очень много, в зависимости еще от цикла покупки. То есть если человек покупает долго у вас, да, он долго решается, созревает на вот эту покупку, то ну, вы просто не сможете все это просчитать. Поэтому в целом, когда мы говорим о широкой воронке, то есть в целом об такой оцифровке бизнеса, то мы там используем в этой воронке только те этапы, без которых невозможно. То есть это этапы, которые обязательно должен пройти человек. Ну, условно, давайте там простой пример. Если у вас какой-то магазин продуктов в офлайне, то ну, человек никаким другим образом не сможет купить что-то у вас, если только он не придет ножками в ваш магазин. То есть вот эта история про то, что он должен прийти в ваш магазин, она будет являться этапом воронки, потому что других вариантов просто нет. То же самое, допустим, если мы говорим про какой-то онлайн-бизнес, оставление, ну или не онлайн, да, а про то, что в онлайне у вас есть какие-то инструменты конверсии, такие как сайт. Так вот, если человек должен оставить заявку именно на сайте или в социальных сетях, но вы работаете через заявку, то тогда у вас обязательным этапом является оставление заявки. Итого, мы запомнили, что в широкую воронку мы пишем вот эти этапы, без которых невозможно в итоге, чтобы человек у вас купил. То есть он обязательно проходит эти этапы. Есть и другая история, что у нас могут быть микроворонки. То есть представьте, что в каждом маркетинговом процессе, бизнес-процессе у нас есть тоже свои показатели эффективности. И мы можем оцифровать каждый вот этот процесс и внутри каждого этого процесса найти вот эти самые гэпы. Да? То есть то, о чем мы говорили с точки зрения теории ограничений, где у нас ходят деньги. Например, у вас есть отдел продаж. И вот мы сейчас будем с вами, допустим, оцифровывать процесс, когда отдел продаж работает с горячими заявками. То есть это максимально релевантные заявки на конкретный уже смысл, который человек оставил на каком-нибудь сайте, который вас, в принципе, хорошо конвертит и закрывает уже достаточно много возражений. Так вот, как здесь начинает работать отдел продаж? Вот они получили эту заявку. Например, что они делают? Они связываются, соответственно, с этим человеком. Для связи они могут использовать первоначально WhatsApp, хотя им больше нравится, и у них лучше конверсия, когда они закрывают по звонку. Но сначала, допустим, они пишут в WhatsApp, после этого они спрашивают разрешение позвонить, они звонят. После того, как они позвонят и закончат разговор, они высылают коммерческое предложение. После этого, если человек не ответил, они уточняют, нужно ли там ответить на какие-то вопросы и так далее. И в итоге высылают счет, и таким образом человек покупает. Вот мы сейчас описали примерно с вами 5 этапов. Конечно, я их взяла из головы. Этапы могут быть другими, они могут меняться местами, там могут быть другие гипотезы, которые вы также будете заменять, да, какие-то этапы другими. Но смысл в чем? В том, что вот мы с вами сейчас сделали воронку внутри какого-то очень узкого, да, вот этого процесса. То есть, если бы мы с вами начали, допустим, оцифровывать этот же отдел продаж, но мы бы уже взяли не работу с горячими заявками, а, допустим, работу с базой. То есть люди, которые покупали раньше. Как работать с ними? То у нас воронка вполне возможно выглядела бы по-другому, потому что если мы давно уже с этими людьми не взаимодействовали, то есть они купили там условно 3, 4, 6, 12 месяцев назад, нам сначала нужно актуализировать их потребность, нам нужно реанимировать эту аудиторию, да, то есть чтобы они вспомнили про нас. И мы для этого тоже можем использовать разные инструменты, например, email-маркетинг. То есть сначала реанимировать, актуализировать потребность, понять, какое количество людей все еще тема осталась актуальна, они продолжают читать наши письма, переходят тоже на сайт, оставляют заявку. Вот мы получили это количество людей, и затем дальше мы с ними продолжаем работать как с горячими уже лидами, то есть как по модели нашей первой воронки, да. То есть внутри вот этих вот процессов могут быть микроворонки. И мы тоже должны понимать, что вот эти воронки мы считаем каждую отдельно для того, чтобы найти тоже гэпы. Ну, конечно, этим занимается не предприниматель, да, там, если у вас команда, то по-хорошему эти задачи спускаются уже на там, руководителей отделов. Но смысл в том, что не нужно делать одну большую воронку для того, чтобы оцифровать все. Нет. То есть у нас есть вот эти микропроцессы и есть классическая воронка. Причем зачастую говорят именно о классической воронке, а не учтении. Да? То есть вот то, что не используют вот эти микропроцессы, является критической просто ошибкой. Потому что вообще в эпоху вот этих как раз-таки микромоментов классическая воронка становится менее актуальной. Потому что пользователи совершают решения быстрее, они делают это более спонтанно. То есть, и если мы это не учитываем, тогда, соответственно, мы опять-таки теряем людей. Более того, мы можем не учесть какой-то микропроцесс и не понять, насколько критически он повлиял в итоге на решение человека. А на решение человека может повлиять что-то, что он даже не понял, почему повлияло. То есть, просто как-то бессознательно он почувствовал, что здесь он покупать не хочет. И на самом деле вот это впечатление может формироваться достаточно часто. В целом, если мы перенесем это на жизнь, то вы можете посмотреть на свое окружение, на своих бизнес-партнеров и увидеть, например, такую вещь, что когда часть этих бизнес-партнеров условно идет на какую-то встречу, у них, блин, всегда покупают, а другой человек идет на бизнес-встречу, и вроде у него все хорошо, вроде и речь хорошая, продавать он умеет. Ну, то есть, вроде бы все нормально, но почему-то у него не покупают. А потом причина оказывается, например, в том, что он суетится, и суетливость выдает беспокойство, а у беспокойных не покупают в вашей нише. Или, например, может оказаться, что он непрезентабельно выглядит, таким образом теряется ощущение того, что он является ролевой моделью, и у него тоже перестают покупать. То есть сам пользователь, который не купил, да, или потенциальный клиент, он не может сказать, что «я не купил, потому что там тот суетился». Ну, человек этого не заметил, просто он либо доверяет, либо не доверяет. Поэтому, когда мы оцифровываем вот эти процессы, мы действительно можем поискать эти гэпы, последить, посравнивать, что вот тут это работает, а вот здесь не работает. А давайте зададимся вопросом, почему именно так. В общем, микроменты очень сильно важны. И давайте с вами обсудим еще несколько важных моментов касаемо воронки продаж. Итак, значит, у очень многих предпринимателей возникает такой вопрос, а что насчет конфиденциальности? Да, потому что если мы хотим работать над воронкой продаж, то мы однозначно должны собирать много данных пользователей. И здесь очень хочется вам напомнить о том, что если вы собираете данные, вам действительно нужно вникнуть в этот вопрос, поработать с юристом, вам нужна политика конфиденциальности, человек должен подписывать соглашение. Если вы хотите в дальнейшем ему что-то рассылать, в общем, игнорировать этот этап, абсолютно точно плохая идея. Поэтому это первый нюанс, над которым мы обязательно должны подумать, да, собственно, и использовать. Следующий этап – это то, что если мы начинаем, абстрагируемся вообще от лояльности клиентов и начинаем работать только над показателями, мы в долгосроке рискуем в итоге очень сильно потерять в прибыли. Это тоже частая история бизнесов. Я думаю, вы это ощущали на себе как клиент, когда есть, допустим, какие-то большие корпорации, а иногда и не очень большие, и у них вроде бы ключевые показатели оцифрованы. То есть, ну, к ним постоянно, у них постоянно работает реклама, к ним приходят новые клиенты, допустим, у них в итоге там нормальный средний чек, они его постоянно повышают, потому что есть допродажи, вроде есть какая-то система напоминаний, то есть, ну, в целом все ок, да, если мы смотрим с вами на классическую формулу выручки. Но, блин, вам не улыбаются. И вот ваше ощущение от сервиса, оно, вы вот один раз ходили, второй, третий, десятый, потом что-то понимаете, что, ну, не ок вообще, то есть у вас нет вот этой эмоциональной связи между вами и вот этим бизнесом. И просто когда у вас всплывает другой вариант, да, когда вам кто-то предлагает перейти, переключиться, мы с вами много говорили в этом подкасте о том, что человек переключается с одного варианта на другой, почему это важно. Так вот, когда у такого человека без эмоциональной привязки возникает возможность переключиться, первое, что он делает, это что? Конечно, уходит. Поэтому воронка, она не является единственным однозначным инструментом, который мы используем, потому что она учитывает только стоимостные и, собственно, цифровые показатели, да, то есть только вот эти конверсии. Но с точки зрения долгосрока она не может вам, да, подсветить и сказать, что если вы будете суетиться, у вас не будет продаж, или что если вы не будете улыбаться, от вас уйдут клиенты. Вот, поэтому есть вещи, которые на самом деле именно оцифровать невозможно, и это причина, по которой я не люблю повсеместное применение DDM модели, да, это DDM маркетинг, это data-driven маркетинг, то есть маркетинг, основанный на каких-то на собранной дате, да, то есть на собранных вот этих показателях, что делает человек, на собранных данных. Я не люблю этот подход, чтобы он использовался именно повсеместно, потому что он не учитывает вот это вот, вот эти инструменты, которые направлены конкретно на лояльность и иногда действительно не могут быть оцифрованы. Поэтому обязательно тоже фокусируемся, да, на этом и отслеживаем и такие моменты. Значит, следующий момент, который тоже важен, будет относиться предыдущему, это то, что воронка продаж, она, конечно, скажем так, она все равно ограничивает в возможностях реализации. То есть, если вы, допустим, хотите использовать какие-то креативные инструменты для маркетинга, то классическая воронка вам никак в этом не поможет, не подскажет, что вам нужно это использовать. Да, то есть, вообще строгая вот такая структура этой воронки, она может ограничивать даже где-то креативно-маркетинговые подходы, потому что они могут не вписываться в традиционные этапы. То есть, вы привыкли, что вам нужно здесь настраивать рекламу для того, чтобы получить такой результат. Ну, как бы и все, и на этом хватит. Но тут тоже стоит помнить, что сама по себе там воронка, она не противоречит, да, креативу, она просто где-то может мешать, потому что вы фокусируетесь на только вот таком классическом подходе и планомерном росте. Но использовать креатив, местами хайп, местами какие-то новые абсолютно инструменты, которые могут вас запушить, да, и дать там принципиально новый результат, тоже нужно. Я тоже говорила в одном из выпусков подкаста, что у нас в отделе маркетинга выделяется прям отдельный процент на тестирование принципиально новых гипотез. Вот, и это как раз-таки относится к этому пункту, что мы действуем не только всегда классическим путем. Пожалуйста, не делайте эту ошибку. Значит, следующая ошибка, да, тоже, которая может быть, это когда в воронке учитывается, вообще воронка составляется достаточно линейно. То есть человек сделал вот это, а потом вот это, а потом вот это. Да, блин, мы живем в супернагруженной жизни, в супернагруженном мире. Мы переключаемся бесконечно с одного этапа на другой. Сначала наши потребности актуализировали, вроде мы такие, блин, да, надо решить, почитали что-то, связались с менеджером, потом возникла более важная проблема, мы опять переключились. Но вроде та проблема осталась в фоне, мы параллельно смотрим посты этой компании, параллельно думаем, надо ли нам прийти. И если здесь менеджер, допустим, нас опять не выхватывает из нашего круговорота жизни и не говорит о том, что так, ребята, все-таки давайте возвращайтесь, мы сейчас решим эту вашу проблему, которая уже в фоне осталась, то, соответственно, человек может в итоге так и не дойти. Вспоминайте свои истории, кому вы так и не дошли за последние 3 месяца, хотя очень-очень сильно хотели. Я думаю, что у вас будет бесконечное количество таких историй. Поэтому мы должны точно понимать, что когда мы простраиваем воронку, мы вообще сейчас, ну, эра, да, такая, что мы переходим от классических линейных воронок к нелинейным. Мы должны понимать, что на каком-то этапе человек может вот так просто ходить кругами, и мы из этого круга должны, собственно, его вырвать самостоятельно, да, потому что он может до бесконечности состоять на одной точке и как бы вообще не делать абсолютно никаких новых действий. Следующий, да, момент тоже важный, это если мы говорим про воронки, которые актуальны вот прямо сейчас, это давайте поговорим с вами про такой эффект обратной воронки. Сейчас у нас очень сильно развивается как канал рекламы такой инструмент, как маркетинг-групп, да, когда мы заходим в какую-то группу и, собственно, становимся для них таким главным продуктом, который использует вот эта группа людей. И здесь как работает, да, то есть в классическом воронке мы идем сначала от охвата, то есть у нас широкий охват, и затем дальше этот широкий охват конвертируется в продажи. Но если мы посмотрим на там маркетинг-групп или вообще на текущие инструменты, то мы можем действовать и обратным способом. То есть, когда мы сначала заходим на узкую группу людей, например, мы делаем какой-то эксклюзивный товар, этим товаром начинает пользоваться вот эта узкая группка, но при этом они являются действительно либо в целом лидерами мнений, либо эта группа людей достаточно широкая, и они являются там действительно важными, да, такими людьми. И от них начинается тренд на использование этого продукта. То есть в целом воронка сейчас может быть и обратной. Нам не обязательно всегда, если мы говорим про воронку, обеспечивать прямо широкий-широкий охват. Нам важно обеспечить охват, который в итоге приведет нас к нашей бизнес-цели. Да? Бизнес-цель у нас – это в итоге извлечение максимального количества прибыли. И для некоторых продуктов действительно может быть актуально использовать сначала какую-то группу людей, от которых они начнут свое движение. Или, допустим, снишеваться на определенной нише, соответственно, начать с нее, и после этого уже расширяться. То есть это тоже, да, частый вопрос, когда мы, допустим, говорим, давайте сейчас супер простой пример, если мы говорим о каких-нибудь блогерах, и вот кто-то начинает только вести блог, а у кого-то уже 1 миллион подписчиков. И вот те, кто начинают, они думают, так, ну я вот не буду сейчас прям сужаться, я буду рассказывать обо всем, да, ну вот как бы крупные блогеры, они же так делают. Так вот, вопрос в том, что те правила, по которым играют крупные игроки, они далеко не всегда допустимы для маленьких игроков. И если сейчас микроблогер начнет играть по такому же методу, как вот этот блогер-миллионник, то он с большей вероятностью проиграет. А если как раз-таки этот микроблогер займет какую-то микро-нишу, нано-нишу, да, возможно, то есть вот такую узкую, но при этом достаточно влиятельную, перспективную, потому что у нас тоже, если мы говорим о нишевании, должны быть перспективы. Если он займет ее, то с большей вероятностью он сначала станет лидером этой ниши, потом ее расширит, а станет лидером следующей ниши, да, уже более расширенной. И таким образом ему будет легче расти, потому что когда он сначала сфокусируется на определенной нише, у него будет стоимость подписчика дешевле, опять-таки, да, и будет у него запущен как раз-таки вот этот процесс рекомендаций, то есть входящий поток, люди начнут о нем говорить и самостоятельно подписываться. Поэтому, пожалуйста, не учитесь маркетингу и воронке продаж по каким-то инструментам, которые были в 70-х годах написаны, да, вот только вот эта модель AIDA, потому что сейчас мы говорим уже о нелинейных воронках, об обратных воронках, о влиянии искусственного интеллекта на воронки, да, тоже не можем это исключать, о том, что некоторые процессы оцифровать невозможно, потому что они связаны непосредственно с лояльностью и эмоциональной привязкой. На все это мы должны обращать внимание. Но и считать воронку мы тоже должны уметь. Я надеюсь, что мы с вами очень подробно разобрали эту тему, вам стало очень понятно, и вы побежите просто отслеживать в своем бизнесе, где же у вас есть гэпы и над чем вам поработать в первую очередь. Ну а я с вами услышусь в следующем подкасте. Всем пока!